Желтухин сидел на кустике травы, на припеке, в углу между крыльцом и стеной дома, и с ужасом глядел на подходившего Никиту. Голова у Желтухина была закинута на спину, клюв с желтой во всю длину полосой лежал на толстом зобу. Весь Желтухин нахохлился, подобрал под живот ноги. Никита нагнулся к нему, он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был еще серенький скворец. Попытался, должно быть, вылететь из гнезда, но не сдержали неумелые крылья, и он упал и забился в угол на прижатые к земле листья одуванчика. У Желтухина отчаянно билось сердце. «Ахнуть не успеешь, — думал он, — сейчас слопают». Он сам знал хорошо, как нужно лопать червяков, мух и гусениц. Мальчик поднес его ко рту. Желтухин закрыл пленкой черные глаза. Сердце запрыгало под перьями. Но Никита только подышал ему на голову и понес в дом. Значит, был сыт и решил съесть Желтухина, немного погодя. Александра Леонтьевна, увидав скворца, взяла его так же, как и Никита, в ладони и подышала на головку. «Совсем еще маленький, бедняжка», — сказала она. «Какой желторотый Желтухин!» Скворца посадили на подоконник раскрытого в сад и затянутого марлей окна. Со стороны комнаты окно также до половины занавесили марлей. Желтухин сейчас же забился в угол, стараясь показать, что дешево не продаст жизнь. Но Никита так и не съел его до вечера, только напустил за марлю мух и червяков.
«Откармливают», — думал Желтухин
и косился на красного безглазого червяка.
«Не стану его есть. Червяк не настоящий. Обман».
Солнце опустилось за листья. Серый сонный свет затягивал глаза.
Все крепче вцеплялся Желтухин коготками в подоконник. Вот глаза ничего уже не видят.
Замолкают птицы в саду. Сонно, сладко пахнет сыростью и травой.
Все глубже уходит голова в перья, нахохлившись сердито. На всякий случай Желтухин качнулся немного вперед, потом на хвост и заснул.
Разбудили его воробьи. Безобразничали, дрались на сиреневой ветке. В сереньком свете висели мокрые листья. Сладко, весело, с пощелкиванием засвистал вдалеке скворец. И вот сквозь листья на Желтухина упал теплый яркий луч солнца.
«Поживем еще!» — подумал Желтухин, подскочив, клюнул муху, проглотил.
В это время загремели шаги, подошел Никита и просунул за марлю огромную руку. Разжав пальцы, высыпал на подоконник мух и червяков.
Желтухин в ужасе забился в угол.
Когда Никита ушел, Желтухин оправился и стал думать.
«Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест. Ну, тогда бояться нечего».
Желтухин сытно покушал, почистил носиком перья, попрыгал вдоль подоконника, стал выглядывать, как бы выбраться из-за марли. Обошел все окошко, но щелки нигде не было. Прилетела зачем-то сорока под самое окно. Трещала, суетилась, трясла хвостом, ничего путного не сделала. Долго, нежно пела малиновка, про горячий солнечный свет, про медовые кашки.
Желтухин даже загрустил, а у самого так и клокотало в горлышке. Хотелось запеть.
Но где? Не на окошке же, за сеткой. Он опять обошел подоконник и увидел ужасное животное. Оно шло,
кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зеленые глаза, узкие зрачки горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился.
Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул,
ударил короткой лапой, рванул марлю. У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья.
Но в это время, совсем вовремя, появился Никита, схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери.
Василий Васильевич обиженно взвыл и убежал, волоча хвост. «Сильнее Никиты нет зверя», — думал после этого случая Желтухин. И когда опять подошел Никита, он дал себя погладить по головке, хотя со страху все же сел на хвост.
Кончился и этот день. На утро совсем веселый Желтухин опять пошел осматривать помещение и сразу же увидел дыру в том месте, где кот рванул марлю когтем. Желтухин просунул туда голову, осмотрелся, вылез наружу, прыгнул в текучий легкий воздух и мелко-мелко трепеща крылышками полетел над самым полом. В дверях он поднялся и во второй комнате у круглого стола увидал четырех людей. Все четверо обернули головы и, не двигаясь, глядели на Желтухина.
Он понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад, но не мог сделать этого трудного на всем лету поворота, упал на крыло, перевернулся и сел на стол между вазочкой с вареньем и сахарницей. И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с нее на плечо Никиты и сел, нахохлился, даже глаза до половины прикрыл пленками.
Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин вспорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился под люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки. А той уже ночью в чулане кот Василий Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел даже ловить мышей. Сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно. Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа – Желтухин.
Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда. Ветер сильно качал березы аллеи и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой. И весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал, я хрип, он замирал, он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой безопасной ветке. Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.
Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился.
Крутыми тропинками в горы, вдоль быстрых и медленных рек, минуя большие озера, веселый шагал человек. 14 лет ему было, и нес он дорожный мешок, а в нем полотенце и мыло, да белый зубной порошок. Он слышал и зверя, и птицу, в колючие лазил кусты, он трогал руками пшеницу, чудесный нюхал цветы. И тучи над ним вместо крыши, а вместо будильника гром, и все, что он видел и слышал, в тетрадку записывал он. А чтобы еще интересней и легче казалось идти, он пел, и веселая песня ему помогала в пути.
Девочка выкупалась в ручье и повесила свою тонкую косынку на куст сушиться. Был сильный ветер, и девочка не заметила, как ее косынка улетела. Пошла девочка искать ее. Идет от кустика к кустику, от дерева к дереву, и всех спрашивает: может, видел кто-нибудь мою косынку? Прозрачная такая, гладкая. Гладкая? Нет, не видели. Вон на той полянке лежала, правда, какая-то косынка, но та была зеленая, в цветочках. Значит, не моя. И девочка идет дальше. Она идет, а впереди нее, так шагов на 15-20, летит ее косынка. Полетала чуть на полянке, снялась с места и дальше полетела. Прилетела в поле, прилегла на спелую пшеницу. А девочка проходит мимо нее, видит, лежит какая-то чужая, вся в золотых разводах. Вот какой ветер, думает она, не только у меня косынка улетела. Пшеница кончилась, началось картофельное поле. Идет девочка, приглядывается, опять видит чью-то косынку, розовато-сиреневую, в нежных таких цветочках. Все красивые попадаются, нарядные, думает девочка, а моей, прозрачной, гладенькой, нет, как ветром сдуло. Подумала и рассмеялась, ведь верно, что сдуло. А косынка уже на пеньке при дороге, яркая и яркая, вся в крупных мухоморах. Стоит девочка, любуется, а взять не решается. Если мне своей, простой косыночки так жаль, как же будет плакать та девочка, которая не найдет своей нарядной, праздничной, с мухоморами? Ведь она, наверное, тоже где-то здесь бродит и ищет. И девочка идет дальше. Она уже своей косыночки и не чает найти. Ей нравится отыскивать другие, такие разные, одна другой красивее. Вот она видит косынку в зеленую елочку с шишками. Вот видит косынку сплошь в красных маках. Ну что это такое? На этой вот косынке нарисована лягушка, которая двигается, как живая. Шея у нее так и ходит ходуном. Подошла девочка поближе, а лягушка из-под косынки как вынырнет, как поскачет по дорожке. Тут-то девочка и увидела, что косынка – это ее. Правда, на ней были разные травки и былинки, но девочка уже теперь догадалась, что это они просто просвечивают через тонкую прозрачную ткань. Девочка уже протянула было руку, да вдруг раздумала брать ее. Пусть себе живет на воле, решила она. Пусть летает по ветру, и то и дело становится другой, то в листьях, то в цветах, то в хвойных ветках. Пусть будет на свете одна такая, необыкновенная, летающая косынка. Так решила девочка и пошла обратно в сторону дома. Оглянулась и видит ее косынка, которая все время убегала, теперь летит за ней. Летит еще скорее прежнего и отдохнуть не хочет. Как чайка распласталась и догоняет девочку. Подлетела, обняла ее за плечи и говорит человеческим голосом: «Спасибо тебе, девочка, что ты дала мне вдоволь полетать, покрасоваться на цветах и на травах. Но теперь я хочу вернуться к тебе». Так говорит косынка, а сама прильнула к плечам девочки и одним уголком по щеке ее все гладит, все гладит. Удивилась девочка. Не потому, что косынка человеческим голосом разговаривает, в сказках ведь всегда так бывает. Ее удивило то, что косынка к ней хочет вернуться. «А почему ты хочешь вернуться?» – спросила она. «Потому, — ответила косынка, — что ты живая, теплая. И потом еще вот что. Из всех узоров на свете мне больше всего нравится узор в каштановую завитушку». «В каштановую завитушку?» — переспросила девочка. «Ну да, узор, который на мне получается, когда просвечивают твои волосы». «А разве это уж так красиво?» – не поверила девочка. Все же она надела на голову косынку. Тут и ветер улегся, тут и сказки конец.